Лекция третья. Павел и раннехристианская церковь на основе шестого раздела книги «Слуга Божий». Данная лекция является частью курса «Служение Господу», который состоит из 10 лекций. Эти 10 лекций являются дополнительным учебным материалом для книги «Слуга Божий».
Введение. Иисус призывал своих учеников открывать Его учение другим людям. Он сам воспитал своих учеников, а затем направил их воспитывать новых учеников и крестить их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Апостолы должны были передать своим ученикам все то, что дал им Иисус. Когда апостол Павел разъяснял свою миссию христианам города Рима, он говорил, что призван обратить язычников к покорности в вере, которая приходит от истинной веры. Даже в условиях тоталитарного государства вера не может быть навязана народу. Когда церковная организация пытается сделать это насильственными методами, как это, например, происходит внутри некоторых сект, или как это происходило во времена Инквизиции, она пугает и отталкивает. Апостол Павел и его понимание образа слуги. Итак, каким Павел видел свое призвание? Он рассказал о своем призвании в речи, которую произнес перед царем Агриппой. Деяния 26 глава с 15 по 18 стих. Задача слуги Божьего в книге пророка Исаии с 40 по 66 главу состояла в том, чтобы нести свет всем язычникам, открывать глаза слепым и провозглашать им свободу от рабства. Мы уже знаем, почему Иисус пришел к нам. Но в представленном отрывке апостол Павел говорит нам о том, что он, Павел, был призван на такое же служение. Конечно же, Павел не мог стать той искупительной жертвой, которую должен был исполнить Иисус. Ведь только жертва Христа была тем единственно возможным искуплением, которое в состоянии было омыть грехи этого мира. И все-таки Павел говорит нам о чем-то, что заслуживает более внимательного рассмотрения. Послание к Колоссянам, 1 глава, 24 стих. Павел никогда не говорил, что искупительные страдания Христа на кресте были недостаточными для нашего спасения. Когда Господь сказал Анании найти Саула и возложить на него руки, дабы он прозрел, он также добавил, что тем самым он покажет Саулу, сколько он должен пострадать за имя Христа. Деяния 9 глава 16 стих. И последнее ему было предсказано не потому, что Саул причинял страдания верующим. Это означало бы только то, что Бог способен мстить. В жизни христианина действует следующий принцип – смерть всегда ведет к жизни. Эта закономерность работает уже самостоятельно, вне христианской жизни и практики, способствуя обращению новых душ. Павел выразил эту мысль следующим образом. «Пока мы живы, нас все время предают смерти за Иисуса». Мы стоим перед лицом смерти, чтобы и жизнь Иисуса была явлена в наших смертных телах. Смерть совершает свою работу в нас ради того, чтобы в вас совершила свою работу жизнь. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 11-12 стихи. Мы непрестанно предаемся на смерть ради Христа. Довольно непривычный термин, выбранный здесь для обозначения смерти, наводит читателя на мысль, что в жизни Павла постоянно идет процесс, аналогичный убийству Иисуса. Но так как в жизни Иисуса была не только смерть, то можно с уверенностью сказать, что за всеми испытаниями для слуг Божьих всегда следуют воскресение и избавление. Апостолы не только рассказывали историю страданий и воскресения Иисуса, но и познавали ее на собственном опыте, иллюстрировали ее собственной жизнью. Иисус Христос говорил о той же взаимосвязи, излагая ее следующими словами. говорю вам истину, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. Если же оно умрет, то из него произойдет много зерен. Тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет ее. Но кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 и 25 стихи. Мы должны сравнивать свою жизнь и служение с жизнью и служением Иисуса Христа. Апостол Павел также полагал, что образ слуги Божьего является примером служения. Образ слуги и христианское служение. Ветхий Завет был частично составлен на основе жизнеописаний многих слуг Божьих. Можно обнаружить определенное сходство между тем, что мы читаем о слуге Божьем в Исаии, и тем, что мы находим у Иеремии. Образ, созданный в книге пророка Исаии, достаточно размыт. В нем нет четкой структуры. Иисус Христос прояснил и преобразовал представление о слуге Божьем, которое мы встречаем в Ветхом Завете. Причем он сделал это средствами, которые недоступны для Ветхого Завета. Этот новый образ слуги Божьего послужил примером для тех, кто был призван на служение, чтобы осуществить божественный план спасения, о котором мы говорили ранее. В своих посланиях апостол Павел использовал разные образы для того, чтобы рассказать о своем служении, но все они соединены в образе слуги Божьего. Образ слуги Божьего объединяет в себе образ раба, служителя, соработника, товарища, домоправителя и управляющего. Когда Павел служил другим или становился слугой для других, он в этой своей роли жил по велению Божьему и оставался его слугой прежде всего. Когда он говорил о других, как о соработниках на единой ниве, его никогда не покидало чувство, что он оставался прежде всего слугой Божьим. Исполнение миссии слуги в жизни апостола Павла. Исследуем послание апостола Павла, чтобы понять, как Павел исполнял свою роль слуги в церкви. Достаточно полно это освещено в книге Эвальда Зайделя «Слуга Божий». В главе 6 «Взгляды Павла на роль слуги Божьего». Здесь мы представим лишь краткий обзор основных положений указанной главы. Отношение к церкви подобно отношению отца и матери к детям. Когда Павел обращался к фессалоникийцам, он говорил им, что пребывая у них, он относился к ним как мать и отец. Первое послание к фессалоникийцам, 2 глава, с 6 по 13 стих. Что происходит в многодетной семье? Одни дети спокойные и легко управляемые, другие своевольные и независимые. Одних преследуют неприятности, другие постоянно помогают ближним решать их проблемы, оставляя в стороне свои собственные и так далее. Все дети разные. У них разные потребности, и они, соответственно, ожидают разного обращения и подхода. Но даже если они огорчают нас, они остаются нашими детьми. Мы не в состоянии перестать любить их, даже если мы очень огорчены тем, что с ними случилось. Что еще переживают родители, которые воспитывают детей? Очень часто родители бывают достаточно строгими, воспитывая своих маленьких детей. У них есть своя точка зрения по поводу того, что является допустимым и что недопустимо в поведении их детей. Но когда дети становятся старше, родители часто принимают взгляды своих детей, даже если эти взгляды противоречат исходной позиции родителей. Сходные вопросы и проблемы возникают и в жизни церкви. Вот почему Павел напоминал Тимофею, что тот должен искать таких служителей для церкви, которые умеют мудро управлять своими семьями. Если кто-то не в состоянии управлять своей собственной семьей, заботиться о ней, руководить ею и обеспечивать ее, неужели он справится с проблемами в церковной семье, которая значительно больше, чем обычная семья? В то время, когда Святое Писание ясно представляет решение этого вопроса, богословские учебные заведения не очень-то обращают внимание на данную проблему, неправильное решение которой приводит к новым сложностям в церквях. Мы же попытаемся обсудить этот вопрос в конце данной лекции. Угождать Богу, а не людям. Несколько позже, в своем послании к Галатам, Павел писал, что он прежде всего должен быть угоден Богу, а не людям. Послание к Галатам, 1 глава, с 6 по 17 стих. Служение он понимал как исполнение отцовской роли по отношению к своей пастве. В модели церкви, которая сложилась на Западе, работа пастора оплачивается братством. Его жилье, в большинстве случаев, бесплатно обеспечивается общиной. Эта община каждые несколько лет голосует по поводу того, оставить пастора или освободить его от этой работы. В таких условиях довольно трудно стремиться угождать Богу более, чем людям. Глядя на эту ситуацию, можно сделать вывод, что община держит в своих руках благополучие и будущее своего пастора. Нам нравится думать, что община верующих отличается от других организаций, в которых присутствуют различные разделения. Но современная ситуация говорит о другом. В рамках церкви до сих пор существуют группы по интересам, возрастные группы, группы, которые пользуются определенным влиянием. Некоторые люди серьезно размышляют о будущем церкви. Другие же не принимают изменений и хотели бы, чтобы все оставалось по-прежнему. Община – это весьма подвижная группа людей, которые нуждаются в водительстве для того, чтобы достичь христианской зрелости и выполнить Богом данное предназначение. Это один из самых сложных моментов в вопросе достижения плодотворных результатов в деятельности церкви. Выполняя свои обязанности, пастор сталкивается с двумя основными опасностями. Первое. Он рискует превратиться в авторитарного лидера, который стремится выполнить намеченное. И с другой стороны, второе. Он может пойти на компромиссы, чтобы угодить тем, кто препятствует достижению положительного результата. До тех пор, пока кардинальным образом не изменится жизнь людей, каких-либо значимых результатов ожидать невозможно. Поэтому основное внимание должно быть перенесено на те изменения в жизни отдельных людей, которые естественным образом приводили бы к их готовности делать то, чего ожидает от них Господь. Узы Евангелия. Все, что происходит в жизни церкви, должно осуществляться в гармонии с Писанием. Послание к Галатам, 2 глава, с 1 по 10 стих. То, чего мы желаем достичь, и те пути, которые мы выбираем для достижения поставленных целей, все это должно быть в евангельском духе, потому что церковь обязана отражать Евангелие и его благую весть. В наших отношениях с людьми в церкви и за ее пределами должны проявляться честность, чистота, справедливость, доброта и сострадание. И если что-нибудь из того, что мы делаем, является препятствием для проповеди Евангелия, мы должны оставить то, что превращается в препятствие. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих, Второе послание Коринфянам, 6 глава, 3 стих. Евангелие должно быть выше личных интересов. К сожалению, некоторые пасторы и церковные лидеры используют церковную организацию для того, чтобы претворить в жизнь свои собственные мечты и построить то, что они сами желали бы видеть. Если эти лидеры талантливы и компетентны, они в состоянии построить организацию, которая будет выглядеть устойчивой и развивающейся. Но ее благополучие вовсе не будет признаком того, что перед нами Божья Церковь, и что эта организация будет иметь благословение в ее деятельности и в духовном росте. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Псалм 126, 1 стих. В общении со своей паствой в Фессалонике апостол Павел был мягким и нежным, как мать и отец. Однако с верующими Коринфа он был вынужден вести себя совершенно иначе. В этой церкви было множество трудностей из-за существующих разделений, гордости и незрелости многих верующих. Павел вынужден был проявлять строгость по отношению к ним, несмотря на то, что сам он непрестанно поддерживал свое отношение к ним как к семье. Проблемы Коринфской церкви осложнялись присутствием лжеучителей, которые приходили извне. Они приносили с собой рекомендательные письма, которые впечатляли многих. Казалось, они были наделены способностью влиять на других. В их личных качествах присутствовали харизматические черты. Они были прекрасными ораторами, и все это усиливало впечатление, производимое на коринфян. Будучи принятыми в церкви, они старались преуменьшить роль Павла и значимость тех проблем, о которых он говорил. Кому же должны были верить коринфяне? Суть проблемы в Коринфе заключалась в конфликте между законностью с одной стороны и властью с другой. Человеческие организации и учреждения склонны претендовать на власть, опирающуюся на законность. Для Павла же законной была лишь та власть, которая опиралась на Бога и Его Слово. В чем состоит критерий законности? Слово Божие и есть тот объективный критерий для христианской веры и практики. Нас могут одобрять выдающиеся христианские лидеры. Мы можем быть посвящены в духовный сан. Мы можем быть избраны на официальную должность. Однако ничто из перечисленного не дает нам власти учить или делать что-либо противоречащее Слову Божьему. Некоторые люди стремятся овладеть знаниями для того, чтобы стать специалистами в той или иной области и приобрести определенный вес. К сожалению, подобные люди на многих производят впечатление. Для Павла существовала лишь та власть и авторитет, которые нам даны, чтобы проверять ими нашу веру и нашу жизнь. Та власть, которую Господь дал нам. Это Его Слово и только оно. С человеческой точки зрения, Павел был облечен властью, которую он имел как человек, призванный на служение Христом. Кое-кто был бы в состоянии сделать столь почетное призвание предметом гордости. Но Лука свидетельствует нам, что когда Павел проповедовал и учил в Верии, народ внимательно следил за тем, как он проповедует Слово Божие. В самом деле, жители Верии достойны похвалы за то, что они делали это. Цитата. «Верийцы, в отличие от фессалоникийцев, были людьми более широкого склада ума. Они с большим интересом восприняли сказанное Павлом и каждый день исследовали Писание, чтобы проверить, соответствует ли это истине». Деяния, 17 глава, 11 стих. В Коринфе верующие слепо принимали все, что говорили им лжеучители, не соотнося услышанное с Писанием. Почему же проблема законности и власти столь существенна в христианстве? Когда мы сосредотачиваемся на проблеме власти в жизни и практике отдельных людей, нам не удается исполнить наш долг перед Богом. Когда верующие сравнивают то, что они слышат и читают с тем, что написано в Писании, они непременно сравнивают услышанное и прочитанное со Словом Божиим, оставляя в стороне руководителей, проповедников и других учителей. они намного более склонны к тому, чтобы твердо стоять во Христе, невзирая на те обстоятельства, в которых они находятся. У христиан нет иного основания, на котором они могли бы строить свою жизнь. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 10 и 11 стихи. Воспитание покорности, которое происходит от веры. Стиль руководства также должен отражать дух Евангелия, а не существующую культурную ситуацию. Некоторые руководители в России говорят, что русским церквям необходимо сильное руководство, поскольку, по их мнению, только оно может помочь достичь определенных результатов в условиях русской культуры. Павел также вынужден был иногда проявлять авторитаризм. Однако он никогда не упускал из виду тот факт, что церковь не является его собственностью. Он всего лишь скромный служитель, которому временно передана ответственность за верующих, которым он помогает достичь христианской зрелости. Павел говорил о своей ответственной миссии в воспитании покорности в язычниках, которая должна корениться в подлинной вере. Послание к римлянам, 1 глава, 5 стих. В традиционной семье отец способен заставить домочадцев повиноваться, используя свою силу и авторитет. Но как только дети станут старше, они выберут собственный путь и будут делать то, что они делают. Не такую покорность апостол Павел хотел видеть в церквях. Авторитарные лидеры могут оказывать давление на общину, но достигнутый результат не является гарантией того, что повиновение происходит от глубокой веры в живого Бога, который лично действует в жизни верующего во имя его блага. Это повиновение происходит от внутренней веры в Бога, благодаря которой верующий готов доверять и повиноваться Господу во всем. Отличительная черта служения – надежда. Несмотря на те проблемы, с которыми Павел сталкивался в церквях, его служение всегда несло надежду. Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 1 по 10 стих. Давайте посмотрим, как эти надежды и упования отличаются от того, на что надеются люди, неверующие в Иисуса Христа. После падения коммунистических режимов в различных странах люди надеялись на свободную и лучшую жизнь. Для многих людей эти мечты оказались несбыточными, поскольку им пришлось столкнуться с новыми проявлениями социального зла. Молодежь, которая не пережила тех тяжких времен, имея свободный доступ к образованию, надеялась, что ее квалификация гарантирует ей хорошую, высокооплачиваемую работу. Для очень многих подобные надежды потерпели крушение. Те, кто пережил это крушение надежд, легко поддаются соблазну потратить последние деньги, надеясь лишь на то, что им удастся вытащить свой счастливый лотерейный билет и распроститься с бедностью и проблемами. Люди, которые полностью потеряли надежду, пытаются спастись от неразрешимых проблем с помощью алкоголя, наркотиков, или пытаются положить конец бессмыслице и безысходности через суицид. Чтобы пересечь море этого века, людям нужна надежда. Однако, зачастую люди надеются на нечто призрачное и ветхое и получают временное разрешение временных проблем. Что же должно стать предметом наших надежд? Господь предлагает начать все заново, в согласии с Ним, путем разрешения проблемы греха в нашей жизни через прощение и очищение от всего, что отделяет нас от Него. Он предлагает нам это сейчас, и в том, что последует после, исполнится все то, что Он уже начал совершать в нашей жизни. Мир предлагает нам свои решения. Он не требует от нас расстаться с греховной жизнью. Но именно грех делает нашу жизнь бессмысленной. Бог призывает нас преобразить, изменить нашу жизнь. Он предлагает нам дар вечной жизни в Его Сыне Иисусе Христе. Христос в вас – упование славы. Послание к Колоссянам, 1 глава, 27 стих. Эта надежда вовсе не безосновательна и неопределенна. Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. Послание к Евреям, 11 глава, 1 стих. В этой надежде мы и спасены, но надежда не бывает направлена на то, что уже видимо. Если кто-то что-то видит, то что ему надеяться? Мы надеемся на то, чего не видим, и терпеливо этого ожидаем. Послание к Римлянам, 8 глава, 24 и 25 стихи. И если мы уже живем, взирая на Христа, то мы в состоянии представить, какую радость мы будем испытывать в присутствии Иисуса, когда мы увидим Его во всей полноте в той жизни, которая обещана нам. Откровение, 22 глава, с 3 по 5 стих. Смысл и значимость распятия. Отношения с коринфянами волновали Павла. Он вынужден был порой обращаться с коринфянами достаточно строго. Но делал он это таким образом, чтобы они чувствовали его заботу. Он понимал, что совершает все не своей собственной властью, а истиной Слова Божьего. Коринфяне обрели смирение в Господе не благодаря мудрости Павла или его управленческому таланту. Он знал, что только распятие влечет людей к покаянию и возвращает к Богу. Распятие изменило представление Павла о том, какими путями Господь совершает свои дела. Сама мысль о распятии была оскорбительной для евреев и странной для греков. Павел понимал это, но он не изменил своего подхода к Евангелию. Для еврея, который воспитывался в атмосфере исключительности, определяемой идеей о его собственных отношениях с Богом, была предосудительна сама мысль о том, что Христос умер за набожного и праведного еврея только потому, что это был единственный путь спасти его. В иудаизме не существовало понятия греха и вины, которые бы оправдывали необходимость жертвы, совершенной на кресте Сыном Божиим. Грех так извратил мышление людей, что они не в состоянии были увидеть все так, как это видит Господь. На распятии Иисус Христос взял на себя грехи этого мира. Он перенес всю силу гнева Божьего, направленного против греха, того греха, который связывает и разрушает. Лишь полное понимание того, что есть Господь, может нам дать ясное представление о силе гнева Божьего, направленного против греха. Для греков, современников Иисуса, идея распятия казалась крайне странной. Греческие боги были бессмертны, они показывали свою власть, а не слабость. Как плохо они понимали мудрость Божию, потому что распятие разрушило власть смерти и зла. Неудивительны слова Павла, который говорит, что в глупости Божьей куда больше мудрости, чем в человеческой мудрости, и в слабости Божьей куда больше силы, чем в человеческой силе. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 25 стих. Божья сила свершается в немощи. Один из важных принципов христианской жизни и служения, которое вынес для себя Павел, состоял в том, что сильнее всего Господь проявляет свою власть в немощи. Служение Павла переносило его из одной страны в другую. Он часто путешествовал пешком, преодолевая горные перевалы и территории, где промышляли разбойники. Иногда у него не было возможности преклонить свою уставшую голову. Он мерз от холода и был голоден. Когда физические напасти становились невыносимыми, он просил Господа исцелить его, чтобы болезни не мешали его служению. 3 раза он молился об исцелении, но Господь оставил его молитвы неотвеченными. Вместо исцеления он сказал ему: «Достаточно для тебя моей благодати, ведь сила лучше всего проявляется в слабости. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Каков был ответ Павла? «Поэтому я и хвалюсь с такой радостью своей слабостью, чтобы во мне была сила Христа. Поэтому я доволен и слабостями, и оскорблениями, и преследованиями, и трудностями, переносимыми мною ради Христа, потому что когда я слаб, тогда я силен». Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 9 и 10 стихи. Когда Павел чувствовал себя слабым, больным и приниженным из-за своих собственных духовных детей, Господь работал, чтобы совершить изменения в жизни людей. Павел говорил, что если этого желает Господь, он будет с радостью хвалиться своей слабостью, поскольку сила Христа проявляется в этой слабости. Только тогда, когда мы осознаем свою слабость и несостоятельность, мы способны полностью положиться на Бога и Его силу. Все пасторы и служители однажды попадают под искушение показывать свою компетентность, ум, организаторские способности и другие достижения. Результат? Мы можем убедить людей лишь на короткий период, который однажды закончится. Сегодня нас слушают, а завтра мы можем оказаться в пустой аудитории. Все, что тут необходимо, это работа Святого Духа, который обещает нам не просто плоды, но такие плоды, которые будут нетленными. Лжеапостолы в Коринфе стояли на позициях власти и силы. Павел опирался на противоположное. Наглядное свидетельство тому – распятый Христос. Это обстоятельство позволило проявиться славе Божьей, которая сотворила в среде коринфян то, что никогда не смогли бы сделать люди. И эти изменения не были временными. Служение примирения. В любой организации присутствуют люди с различными особенностями, темпераментом, различным прошлым, воспитанием, уровнем образования и опытом. И в жизни христианской церкви вероятность таких расхождений значительно больше, поскольку церковь открывает свои двери всем, без каких-либо ограничений. И в этом случае неизбежны определенного рода расхождения во мнениях. В Коринфской церкви было множество разделений. Одни считали себя последователями Павла, другие – Аполлоса, третьи – Петра. Были и те, которые провозглашали себя последователями Иисуса Христа. В современных церквях также есть люди, которые уклоняются от любого водительства, исключая авторитет Иисуса Христа. Павел указывал, что в самом центре христианского служения находится мысль о примирении. Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 11 по 21 стих. Сегодня во многих церквях мира идея всеобщего согласия и примирения чрезвычайно популярна, но правильно ли мы ее понимаем? Павел не призывал коринфян забыть то, что их разделяет, и прийти к согласию. Он говорил им, что они нуждаются в согласии с Господом. Истинное согласие с Богом ведет к согласию друг с другом внутри христианской церкви. Пока Господь не устранит наше внутреннее стремление искать свой собственный путь, у нас не будет истинного согласия с теми, кто находится рядом. И если это трудно осуществить в среде верующих, то еще более сложно совершить это среди неверующих людей. К сожалению, мы часто говорим о согласии между различными социальными группами. Например, говорим об этнических группах, которые терпят несправедливое отношение к себе, и так далее. Несмотря на то, что разрешение этой проблемы может привести к некоторому ослаблению напряжения, последнее не приведет к истинному согласию. Истинное согласие делает нас устремленными к одной цели, и только Господь может осуществить его, когда мы все находимся в согласии с Ним. Когда мы примиряемся с Ним, мы принимаем все, что исходит от Него, и обретаем способность трудиться и жить в гармонии с Ним. Передавать факел дальше. В послании к филиппийцам Павел подчеркивал важность истинного служения в строптивом и развращенном обществе. Послание к филиппийцам, 2 глава, 15 стих и далее. Это означало, что филиппийцы должны были свидетельствовать о той благой вести, которую они услышали от Павла. Большинство из нас видели по телевидению, как передается олимпийский факел от одного бегуна к другому, пока спортсмены не достигнут стадиона, где состоится официальное открытие Олимпийских игр. Павел рисует подобную картину для церквей. Мы несем Богом данную ответственность за то, чтобы зажженный огонь светил ясно и ярко, а также за то, чтобы следующее поколение получило в руки этот зажженный факел. Павел смотрел на жизнь как на определенную дистанцию, которую мы преодолеваем, чтобы достичь цели. Мы должны призывать других преодолевать ее вместе с нами, вдохновляя их личным примером и верностью. Одно из слагаемых нашей миссии состоит в том, чтобы воспитывать и наставлять учеников в духе того, чему учил Иисус Христос. Церковь, сотворенная Богом. В послании к Ефесянам, 3 глава, 10-11 стихи, Павел доводит свои рассуждения о роли церкви до высшей точки. Он рассматривает церковь как свидетельство божественной мудрости и власти не только перед непосредственным окружением, но и перед небесными жителями и властью. Можно вспомнить отрывок из книги Иова, где Господь говорит сатане. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего, Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Книга Иова, 1 глава, 8 стих. Господь изменяет людей не внешне или временно, но совершает такую перемену, которую никакая злая сила не в состоянии разрушить. Выводы. Павел понимал смысл этого ответственного служения и говорил: «Кто способен к сему?» Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 16 стих. Павел осознавал, что не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 5 стих. Мы должны быть абсолютно уверены в Его мудрости, возможностях, силе, власти и благодати. Главное искушение, с которым сталкивается каждый, кто желает служить Господу в христианской церкви, состоит в стремлении делать все привычным для прежней жизни образом, вместо того, чтобы находить в Библии главные принципы и основания для своих поступков и служения. Нельзя позволять, чтобы церковь превращалась во всего лишь общественный институт. Она есть тело Христа, живой и развивающийся организм, который связан с жизнью Христа. Многие христианские служители учатся в библейских школах и теологических семинариях, так как они считают, что это единственный путь стать пастором и христианским служителем. Но зачастую они делают это не для того, чтобы понять, чему учит Библия, а всего лишь для того, чтобы освоить метод, как стать успешным пастором или служителем. Христианская церковь, тем не менее, нуждается в людях, которые способны были бы глубоко понимать то, что они делают. Один из практических вопросов, с которым сталкиваются пасторы, христианские служители и их семьи, это вопрос довольства. Павел говорит: «Я знаю, что такое нужда и что такое изобилие. Знаю, что значит быть сытым или терпеть голод, что значит жить в достатке и что значит жить в нищете. Я все могу в том, кто дает мне силу». Послание к Филиппийцам, 4 глава, 12 и 13 стихи. Одинокий человек легче может достичь состояния довольства, нежели человек, который имеет семью. Пасторы и христианские служители должны понимать, что прежде чем Господь доверил им церкви, Он дал им также и их семьи, о которых необходимо заботиться. Он вовсе не ожидает, что мы сможем пренебречь одним и станем заботиться о другом. Мы должны соблюдать равновесие между заботой о семье и заботой о церкви. Эти семьи взаимозависимы. Если ожидается, что пастор посвящает много времени церковной семье, то церковной семье следует потратить время и силы на поддержание семьи своего пастора, поскольку она нуждается в определенного рода возмещении. Хорошей иллюстрацией к этому служит жизнь доктора Билли Грэма. В те годы, когда его дети были еще совсем маленькими, и когда доктор Грэм должен был много путешествовать, организация помогала жене и детям Билли во время его отсутствия. Если церковь рассчитывает на то, что пастор будет работать очень много, что его рабочее время не нормировано, и при этом забывает о заботе и поддержке семьи пастора, она проявляет незрелость и эгоизм. Если необходимость этого равновесия не учитывается руководством церкви, ненужное трение, напряжение, неприязнь будут тормозить духовный рост церковной общины и ее пастора.